Федор Михайлович Достоевский. Маленький герой. Из неизвестных мемуаров. Было мне тогда без малого 11 лет. В июле отпустили меня гостить в подмосковную деревню к моему родственнику Теву, к которому в то время съехалось человек 50, а может быть и больше гостей, не помню, не сосчитал. Было шумно и весело. Казалось, что это был праздник, который с тем и начался, чтобы никогда не кончиться. Казалось, наш хозяин дал себе слово как можно скорее промотать все свое огромное состояние, и ему удалось таки недавно оправдать эту догадку, то есть промотать все дотла, дочисто, до последней щепки. Поминутно наезжали новые гости. Москва же была в двух шагах, на виду, так что уезжавшие только уступали место другим, а праздник шел своим чередом. Увеселения сменялись одни другими, и затеям конца не предвиделось. То верховая езда по окрестностям, целыми партиями, то прогулки в бор или по реке, пикники, обеды в поле, ужины на большой террасе дома, обставленной тремя рядами драгоценных цветов, заливавших ароматами свежий ночной воздух, при блестящем освещении, от которого наши дамы, и без того почти все до одной хорошенькие, казались еще прелестнее с их одушевленными от дневных впечатлений лицами, с их сверкавшими глазками, с их перекрестную резвую речью, переливавшуюся звонким, как колокольчик, смехом. Танцы, музыка, пение. Если хмурилось небо, сочинялись живые картины, шарады, пословицы. Устраивался домашний театр. Явились краснобаи, рассказчики, бонмантисты, то есть острословы. Несколько лиц резко обрисовалось на первом плане. Разумеется, злословия, сплетни шли своим чередом, так как без них и свет не стоит, и миллионы особ перемерли бы от тоски, как мухи. Но так как мне было 11 лет, то я и не замечал тогда этих особ, отвлеченный совсем другим, а если и заметил что, так не все. После уже кое-что пришлось вспомнить. Только одна блестящая сторона картины могла броситься в мои детские глаза, и это всеобщее одушевление, блеск, шум. Все это, доселе невиданное и неслыханное мною, так поразило меня, что я в первые дни совсем растерялся, и маленькая голова моя закружилась. Но я все говорю про свои 11 лет, и, конечно, я был ребенок, не более как ребенок. Многие из этих прекрасных женщин, лаская меня, еще не думали справляться с моими годами. Но странное дело, какое-то непонятное мне самому ощущение уже овладело мною. Что-то шелестило уже по моему сердцу, до сих пор незнакомое и неведомое ему, но отчего оно подчас горело и билось, будто испуганное, и часто неожиданным румянцем обливалось лицо мое. Порой мне как-то стыдно и даже обидно было за разные детские мои привилегии. Другой раз как будто удивление одолевало меня, и я уходил куда-нибудь, где бы не могли меня видеть, как будто для того, чтобы перевести дух и что-то припомнить, что-то такое, что до сих пор казалось мне, я очень хорошо помнил и про что теперь вдруг позабыл, но без чего, однако ж, мне покуда нельзя показаться и никак нельзя быть. То, наконец, казалось мне, что я что-то затаил от всех, но ни за что и никому не сказывал об этом, затем, что стыдно мне маленькому человеку до слез. Скоро среди вихря меня окружавшего почувствовал я какое-то одиночество. Тут были и другие дети, но все или гораздо моложе, или гораздо старше меня. Да, впрочем, не до них было мне. Конечно, ничего бы не случилось со мною, если б я не был в исключительном положении. На глаза всех этих прекрасных дам я все еще был тоже маленькое неопределенное существо, которое они подчас любили ласкать и с которым им можно было играть, как с маленькой куклой. Особенно одна из них, очаровательная блондинка с пышными густейшими волосами, каких я никогда потом не видел и, верно, никогда не увижу, казалось, поклялась не давать мне покоя. Меня смущал, а ее веселил смех, раздававшийся кругом нас, который она поминутно вызывала своими резкими, взбалмошными выходками со мною, что, видно, доставляло ей огромное наслаждение. В пансионах между подругами ее, наверное, прозвали бы школьницей. Она была чудно хороша, и что-то было в ее красоте, что так и металось в глаза с первого взгляда. И уж, конечно, она не похожа была на тех маленьких стыдливеньких блондиночек, беленьких, как пушок, и нежных, как белые мышки или пастырские дочки. Ростом она была невысока и немного полна, но с нежными тонкими линиями лица, очаровательно нарисованными. Что-то как молния сверкающая было в этом лице, да и вся она, как огонь, живая, быстрая, легкая. Из ее больших открытых глаз будто искры сыпались. Они сверкали, как алмазы. И никогда я не променяю таких голубых искрометных глаз ни на какие черные, будь они чернее самого черного андалузского взгляда. Да и блондинка моя право стоила той знаменитой брюнетки, которую воспел один известный и прекрасный поэт, и который еще в таких превосходных стихах поклялся всей Кастилией, что готов переломать себе кости, если позволят ему только кончиком пальца прикоснуться к мантилье его красавицы. Прибавь к тому, что моя красавица была самая веселая из всех красавиц в мире, самая взбалмошная хохотунья, резвая как ребенок, несмотря на то, что лет пять как была уже замужем. Смех не сходил с ее губ, свежих, как свежа утренняя роза, только что успевшая раскрыть с первым лучом солнца свою алую ароматную почку, на которой еще не обсохли холодные крупные капли росы. Помню, что на второй день моего приезда был устроен домашний театр. Зала была, как говорится, набита битком. Не было ни одного места свободного, а так как мне привелось почему-то опоздать, то я и принужден был наслаждаться спектаклем стоя. Но веселая игра все более и более тянула меня вперед, и я незаметно пробрался до самых первых рядов, где и стал, наконец, облокотясь на спинку кресел, в которых сидела одна дама. Это была моя блондинка, но мы еще знакомы не были. И вот как-то невзначай засмотрелся я на ее чудно округленные, соблазнительные плечи, полные, белые, как молочный кипень. Хотя мне решительно все равно было смотреть на чудесные женские плечи или на чепец с огненными лентами, скрывавший седины одной почтенной дамы в первом ряду. Возле блондинки сидела перезрелая дева, одна из тех, которые, как случалось мне потом замечать, вечно ютятся где-нибудь как можно поближе к молоденьким и хорошеньким женщинам, выбирая таких, которые не любят гонять от себя молодежь. Но не в том дело. Только эта дева подметила мои наблюдения, нагнулась к соседке и, хихикая, пошептала ей что-то на ухо. Соседка вдруг обернулась, и помню, что огневые глаза ее так сверкнули на меня в полусумраке, что я, неприготовленный к встрече, вздрогнул, как будто обжегшись. Красавица улыбнулась. «Нравится вам, что играют?» — спросила она лукаво и насмешливо, посмотрев мне в глаза. «Да», — отвечал я, все еще смотря на нее в каком-то удивлении, которое ей, в свою очередь, видимо, нравилось. «А зачем же вы стоите? Так устанете. Разве вам места нет?» «То-то и есть, что нет», — отвечал я, на этот раз более занятый заботой, чем искрометными глазами красавицы, и пресерьезно обрадовавшись, что нашлось, наконец, доброе сердце, которому можно открыть свое горе. «Я уж искал, да все стулья заняты», — прибавил я, как будто жалуясь ей на то, что все стулья заняты.